Ясь всегда молчал, внимательно разглядывал всех печальными глазами. Молча же он показывал нам свои игрушки, деревянных солдат, добытых из мусорной ямы, безногих лошадей, обломки меди, пуговицы. Отец его ставил на стол разнообразные чашки, кружки, подавал самовар. Кострома садился разливать чай, а он, выпив свой шкалик, залезал на печь и, вытянув оттуда длинную шею, разглядывал нас совиными глазами, ворчал. «Ух, чтоб вам сдохнуть! Вот-то и не мальчишки ведь, а! Ах, воры, не дай Господь бессонницу!» Вяхерь говорил ему. «Мы вовсе не воры, но инворишки!» Если Язев отец надоедал нам, Чурка сердито окрикивал его. «Отстань, дряной мужик!» Мне, Вяхерю и Чурке очень не нравилось, когда этот человек начинал перечислять, в каком доме есть хворые, кто из слабожан скоро умрет. Он говорил об этом смачно и безжалостно, а, видя, что нам неприятны его речи, нарочно дразнил и подзуживал нас. «Ага, боитесь, шишиги, то-то. А вот скоро один толстый помрет. Эх, и долго ему гнить». Его останавливали, он не унимался. «А ведь и вам надо умирать. На помойных-то ямах недолго проживете».
«Ну так и умрем», — говорил Вяхерь.
«Нас в ангелы возьмут».
«Вас?»
— задыхался от изумления Язев отец.
«Это вас? В ангели?»
Хохотал и снова дразнил, рассказывая о покойниках разные пакости. Но иногда этот человек вдруг начинал говорить журчащим, пониженным голосом что-то странное.
«Слушайте-ка, ребятишки, погодите. Вот третьего дни захоронили одну бабу. Узнал я, ребятенки, про нее историю. Что же это за баба?»
Он очень часто говорил про женщин, и всегда грязно. Но было в его рассказах что-то спрашивающее, жалобное. Он как бы приглашал нас думать с ним, и мы слушали его внимательно. Говорил он неумело, бестолково, часто перебивая свою речь вопросами, но от его рассказов оставались в памяти какие-то беспокоящие осколки и обломки. Спрашивает ее, кто поджег?
«Я подожгла».
«Как так, дура? Тебя дома не было в ту ночь. Ты в больнице лежала».
«Я подожгла».
«Это она? Зачем же?»
«Ох, не дай Господь бессонницу».
Он знал историю жизни почти каждого слабожанина, зарытого им в песок унылого голого кладбища. Он как бы отворял перед нами двери домов. Мы входили в них, видели, как живут люди, чувствовали что-то серьезное, важное. Он, кажется, мог бы говорить всю ночь до утра, но как только окно сторожки мутнело, прикрываясь сумраком, Чурка вставала за стола. «Я домой, а то мамка бояться будет. Кто со мной?» Уходили все. Ясь провожал нас до ограды, запирал ворота и, прижав к решетке темное костлявое лицо, глухо говорил: «Прощайте». Мы тоже кричали ему «Прощай». Всегда неловко было оставлять его на кладбище. Кострома сказал однажды, оглянувшись назад:
«Вот проснемся завтра, а он помер».
«Язю хуже всех жить», — часто говорил Чурка, а Вяхерь всегда возражал:
«Нам вовсе неплохо».
И, на мой взгляд, нам жилось неплохо. Мне эта уличная, независимая жизнь очень нравилась. И нравились товарищи. Они возбуждали у меня какое-то большое чувство. Всегда беспокойно хотелось сделать что-нибудь хорошее для них. В школе мне снова стало трудно. Ученики высмеивали меня, называя ветошником, нищебродом, а однажды после ссоры заявили учителю, что от меня пахнет помойной ямой, и нельзя сидеть рядом со мной.
Помню, как я глубоко был обижен этой жалобой, и как трудно было мне ходить в школу после нее. Жалоба была выдумана со зла. Я очень усердно мылся каждое утро и никогда не приходил в школу в той одежде, в которой собирал тряпье. Но вот, наконец, я сдал экзамен в третий класс, получил в награду «Евангелие», басни Крылова в переплете и еще книжку без переплета с непонятным титулом «Фата Моргана». Дали мне также похвальный лист. Когда я принес эти подарки домой, дед очень обрадовался, растрогался и заявил, что все это нужно беречь и что он запрет книги в укладку себе. Бабушка уже несколько дней лежала больная. У нее не было денег, дед охал и взвизгивал. «О, опиваете вы меня, объедаете до костей, эх вы!» Я отнес книги в лавочку, продал их за 55 копеек, отдал деньги бабушке, а похвальный лист испортил какими-то надписями и тогда же вручил деду. Он бережно спрятал бумагу, не развернув ее и не заметив моего озорства. Разделавшись со школой, я снова зажил на улице. Теперь стало еще лучше. Весна была в разгаре, заработок стал обильней. По воскресеньям мы всей компанией с утра уходили в поле, в сосновую рощу, возвращались в слободу поздно вечером, приятно усталые и еще более близкие друг к другу. Но эта жизнь продолжалась недолго. Вот чему отказали от должности. Он снова куда-то исчез. Мать с маленьким братом Николаем переселилась к деду, и на меня была возложена обязанность няньки. Бабушка ушла в город и жила там в доме богатого купца, вышивая покров на плащаницу. Немая, высохшая мать, едва передвигала ноги, глядя на все страшными глазами. Брат был золотушный, с язвами на щиколотках, и такой слабенький, что даже плакать громко не мог, а только стонал потрясающе, если был голоден. Сытый же дремал и сквозь дрему как-то странно вздыхал, мурлыкал тихонько, точно котенок. Внимательно ощупав его, дед сказал: «Кормить бы надо бы на его хорошенько. Да не хватает у меня кормов-то на всех вас». Мать, сидя в углу на постели, хрипло вздохнула: «Ему немного надо, тому немного, этому немного, и выходит много». Он махнул рукой и обратился ко мне: «Держать Николая надо на воле, на солнышке, в песке». Я натаскал мешком чистого сухого песку, сложил его кучей на припеке под окном и зарывал брата по шею, как было указано дедушкой. Мальчику нравилось сидеть в песке, он сладко жмурился и светил мне необыкновенными глазами, без белков, только одни голубые зрачки, окруженные светлым колечком. Я сразу и крепко привязался к брату. Мне казалось, что он понимает все, о чем думаю я, лежа рядом с ним на песке под окном, откуда ползет к нам скрипучий голос деда:
«Умереть — невелика мудрость. Ты бы вот жить умела».
Мать затяжно кашляет. Высвободив ручки, мальчик тянется ко мне, покачивая белой головенкой. Волосы у него редкие, отливают сединой, а личико старенькое, мудрое. Если близко к нам подходит курица-кошка, Коля долго присматривается к ним, потом смотрит на меня и чуть заметно улыбается. Меня смущает эта улыбка. Не чувствует ли брат, что мне скучно с ним и хочется убежать на улицу, оставив его? Двор маленький, тесный и сорный. От ворот идут построенные из горбушин сарайчики, дровяники и погреба. Потом они загибаются, заканчиваясь баней. Крыши сплошь завалены обломками лодок, поленьями дров, досками, сырой щепой. Все это мещане выловили из оки во время ледохода и половодья.